языка нашего небесна красота. Словесными науками Ломоносов называл в равной мере и научные труды по языку, стилю и саму художественную практику. Более того, и проза, прежде всего ораторская, и поэзия для Ломоносова были разновидностями одного и того же красноречия. В отчетах о собственной деятельности Ломоносов ставит свои литературно-художественные труды в один ряд с научными, а в собраниях своих сочинений отводит им даже первое место. Письмо о правилах российского стихотворства. Сентябрь 1739 года. Сокращение. Почтеннейшие господа, ода, которую вашему рассуждению вручить ныне высокую честь имею, ничто иное есть, как только превеликие оные радости плод, которую непобедимейшая наша монархини, преславная над неприятелями победа, в верном и ревностном моем сердце возбудила. Моя продерзость вас неискусным пером утруждать, только от усердное к Отечеству и его слову любви происходит. Подлинно, что для скудости к всему предприятию моих сил лучше бы мне молчать было. Однако не сомневаюсь, что ваше сердечное родение к распространению и исправлению российского языка и мое всем неискусство и в российском стихотворстве недовольную способность извинит, а доброе мое намерение за благо примет, дерзнул наималейший сей мой труд купно со следующим о нашей версификации вообще рассуждением предложить вашему искусству. Непристрастие меня к сему понудило, чтобы большее искусство имеющим правила давать, но искреннее усердие заставило от вас самих научиться, правдивы ли он и мнение, что я о нашем стихосложении имею, и по которым до ныне стихи сочиняя поступаю. Итак, начиная оное вам, мои господа, предлагать, прежде кратко объявляю, на каких я основаниях оное утверждаю. Первое и главнейшее мне кажется быть сие. Российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить. Второе. Чем российский язык изобилен, и что в нем к версификации угодно и способно, того, смотря на скудость другой какой-нибудь речи или на небрежение вон и находящихся стихотворцев, не отнимать, но как собственное и природное употреблять надлежит. Третье. Понеже наше стихотворство только лишь начинается, того ради, чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем лучше последовать. На сих трех основаниях утверждаю я следующие правила. Первое. В российском языке те только слоги долги, над которыми стоит сила, а прочие все коротки. Сие самое природное произношение нам очень легко показывает. Того ради совсем худо и свойству славянского языка, который с нынешним нашим немного разнится, противно учинил Смотрицкий, когда он «е-о» за короткие, «а» и «в» за общие, «и» «ять» «омегу» с некоторыми двугласными и со всеми гласными, что пред двумя или многими согласными стоят, за долгие почел. Его, как из первого параграфа его просодия видно, обманула Матвея Стрековского сарматская хронология. Или он, может быть, на сих Овидиевых стихах утверждался. «De Ponto liber quadr» — «Послание с Понта», книга 4, стих 13. «Ah pudet et getico scripse sermon lidellum, struclaque sunt nostris barbara verba modis, et placui glatere mughi, capilque tote, inter inhumanus homen habere getas». «Стыдно мне, я написал книжку на гетском языке, и варварские слова построены нашим размером, и, поздравь меня, я понравился, и необразованные геты начали считать меня поэтом». Ежели Овидий, будучи в ссылке в томах, старинным славянским или болгарским или сарматским языком стихи на латинскую стать писал, то откуда славянские грамматики автору на ум пришло долгость и краткость слогов совсем греческую, а не латинскую принять, не вижу. И хотя Овидий в своих стихах по обыкновению латинских стихотворцев стопы и сколько из всего гексаметра «Материям кверис, лудес де цезаре дикси ибдем» — «Ты спрашиваешь о теме, я произнес похвалу Цезарю» там же, заключить можно двоесложные и троесложные в героическом своем поэмате употреблял, однако толь высокого разума пиита не надеюсь, что так погрешил, чтобы ему долгость и краткость слогов, латинскому или греческому языку свойственную, вон и стихи ввести, которые он на чужом и весьма особливом языке писал. И ежели древний он и язык от нынешнего нашего не очень был различен, то употреблял остроумный тот стихотворец в стихах своих не иные, как только те задолгие слоги, на которых акцент стоит, а прочие все за краткие. Следовательно, гексаметры, употребляя вместо спондеев для их малости хореи, тем же образом писал, которым следующие российские сочинены. «Счастливо красно была весна, все лето приятно, только мутился песок, лишь белая пена кипела». А пантаметры? «Как обличаешь, смотри, больше свои на дела, ходишь с кем всегда, бойся того подопнуть». А не так, как славянские грамматики автор: «Сарматски новорастные музы стопу перву, чащуюся Парнас в обитель вечную заяти, Христе царю приими и благоволив тебе с отцем» и прочее. Сии стихи, коль славянского языка свойству противны, всяк видеть может, кто он и разумеет. Однако не могу я и он их сим предпочитать, в которых все односложные слова задолгие почитаются. Причина сего всякому россиянину известна. Кто будет протягивать единосложные союзы и многие во многих случаях предлоги? Самые имена, местоимения и наречия, стоя при других словах, свою силу теряют. Например, «за 100 лет», «под мост упал», «ревет как лев», «что ты знаешь». По оному короллярию, в котором сие правило счастливо предложено, сочиненные стихи, хотя быть гексаметрами, выстые и изрядные из анапистов и ямбов состоящие пентаметры попали. Например, невозможно сердцу, ах, не иметь печали. По моему мнению, наши единосложные слова иные всегда долги, как «бог», «храм», «свят». Иные кратки, например, союзы «же», «да», «и». А иные иногда кратки, иногда долги, например, «на море», «погоду», «на волю», «по горе». Второе правило. Во всех российских правильных стихах, долгих и коротких, надлежит нашему языку свойственные стопы, определенным числом и порядком учрежденные, употреблять. Оные, каковы быть должны свойства в нашем языке, находящихся слов, оному учат. Доброхотная природа, как во всем, так и в оных, довольная России дала изобилие. В сокровище нашего языка имеем мы долгих и кратких речений неисчерпаемое богатство, так что в наши стихи без всякие нужды двоесложные и троесложные стопы внести, и в том грекам, римлянам, немцам и другим народам версификации правильно поступающим последовать можем. Не знаю, чего бы ради иного нашего гексаметра и все другие стихи с одной стороны так запереть, чтобы они ни больше, ни меньше определенного числа слогов не имели, а с другой такую волю дать, чтобы вместо хорея свободно было положить ямба, перихия, испандея, а следовательно и всякую прозу стихом называть, как только разве последуя на рифмы кончащимся польским и французским строчкам. Неосновательное оное употребление, которое в московские школы из Польши принесено, никакого нашему стихосложению закона и правил дать не может. Как оным стихам последовать, о которых в правильном порядке тех же творцы не радеют? Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам в том, что достоп надлежит, примером быть не могут. Понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, как видно в первой строфе оды, которую Боало де Про на сдачу Намура сочинил. «Quel docte est Saint-Evresse? Aujourd'hui me fait la Louis, chasse-nymph de Permes, etc. Какое ученое и священное пьянство дает мне днесь закон? Чистые пермесские музы». Однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойным весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив онную на театре, под видом некоторой женщины, что, сугорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипице сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную он им, а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может. Сие толь долго пренебреженное счастье, чтобы совсем в забвении не осталось, умыслил я наши правильные стихи из некоторых определенных стоп составлять, и от тех, как в вышеозначенных трех языках обыкновенно, он им имена дать. Первый род стихов называю ямбическим, который из одних только ямбов состоит. «Белеет, будто снег лицом». Второй анапистическим, в котором только одни анаписты находятся. Начертан многократно в бегущих волнах. Третий — из ямбов и анапистов смешанным, в котором по нужде или произволению поставлены, быть могут, как случится. Во пищу себе червей хватать. Четвертый — хореическим, что одни хореи составляют. Свет мой знаю, что пылает, мне моя не служит доля. Пятый — дактилическим, который из единых только дактилей состоит. Вьется кругами змея по траве, обновившись в расселине. Шестой — из хореев и дактилей смешанным, где по нужде или по изволению ту и другую употреблять можно стопу. Ежель боится, кто не стал бы силен безмерно. Сим образом расположив правильные наши стихи, нахожу 6 родов гексаметров, столько же родов пентаметров, тетраметров, триметров и диметров, и, следовательно, всех 30 родов. Неправильными и вольными стихами те называю, в которых вместо ямба или хорея можно перихия положить. Он и стихи употребляю я только в песнях, где всегда определенное число слогов быть надлежит. Например, в всем стихе вместо ямба перихий положен. «Цветы, румянец умножайте», а здесь вместо хорея. «Солнцева сестра забыла». Хорея вместо ямба и ямба вместо хорея в вольных стихах употребляю я очень редко, да и то ради необходимой нужды или великие скорости, понеже они совсем друг другу противны. Что до цезуры надлежит, оную, как мне видится, в середине правильных наших стихов употреблять и оставлять можно. Долженствует ли она в нашем гексаметре для одного только отдыху быть неотменно, то может рассудить всяк по своей силе. Тому в своих стихах оную всегда оставить позволено, кто одним духом 13 слогов прочитать не может. За наилучшие, велелепнейшие и к сочинению легчайшие, во всех случаях скорость и тихость действия и состояние всякого пристрастия изобразить наиспособнейшие, оные стихи почитаю, которые из анапистов и ямбов состоят. Чистые ямбические стихи, хотя и трудновато сочинять, однако поднимайся тихо вверх. Материи благородства, великолепие и высоту умножают. Он их нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах, что я в моей нынешней и учинил. Очень также способны и падающие или из хореев и дактилев составленные стихи к изображению крепких и слабых аффектов, скорых и тихих действий быть видеться. Пример скорого и ярого действия. Бревна катайте наверх, каменья и горы валите, лес бросайте, живучий вы же в дух задавите. Прочие роды стихов, рассуждая состояние и важность материи, также очень пристойно употреблять можно, о чем подробно упоминать для краткости времени оставляю. Третье. Российские стихи красно и свойственно на мужеские, женские и 3 литеры гласные, в себе имеющие рифмы, подобные итальянским, могут кончиться. Хотя до сего времени только одни женские рифмы в российских стихах употребляемы были, а мужеские и от третьего слога начинающиеся заказаны, Однако сей заказ столь праведен и нашей версификации так свойственен и природен, как ежели бы кто обеими ногами здоровому человеку всегда на одной скакать велел. Оное правило начало свое имеет, как видно, в Польше, откуда пришед в Москву нарочито вкоренилось. Неосновательному оному обыкновению так мало можно последовать, как самим польским рифмам, которые не могут иными быть, как только женскими, понеже все польские слова, выключая некоторые односложные, силу над предкончаемым слоги имеют. В нашем языке той же довольно, на последнем и третьем, коль над предкончаемым слоги силу имеющих слов находится. То для чего нам оное богатство пренебрегать, без всякие причины самовольную нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужеских бодрость и силу, тригласных устремлений и высоту оставлять? Причины тому никакой не вижу, для чего бы мужеские рифмы толь смешны и подлы были, чтобы их только в комическом и сатирическом стихе, да и то еще редко, употреблять можно было. И чем бы святее сии женские рифмы? Красовулях, ходулях, следующих мужских, восток, высок были. По моему мнению, подлость рифмов не в том состоит, что они больше или меньше слогов имеют, но что он их слова подлое или простое, что значит.